Внимание! Пристегните ремни безопасности. Мы переходим в гиперпространство. Пункт назначения – гиг-зона.
Всем здравствуйте, это гиг-зона, понедельник, и каждый раз мы вместе с вами, надеюсь, вы вместе с нами, и этот корабль движется все дальше и дальше. Привет вам, наши гости. Меня зовут Анатолий Чепенко. Обычно у нас два ведущих, но тут я на амбразуру брошен один. Давайте вас представлю. Сегодня мы обсуждаем вампиров средней полосы с любительницей фэнтези Раисой Кисловой и Марией Малиновской, админом одной из групп ВКонтакте. Здравствуйте, приветствую вас.
Здравствуйте. Рада вас впервые увидеть.
Да, взаимно абсолютно так же. Давайте разберемся, кто из вас любительница фэнтези?
Это я.
Отлично. И получается, Мария ведет... Опа, так, дружок, иди.
Я веду телеграм-канал и недавно начала ВКонтакте тоже вести группу, но не про кино, немного другой формат.
Интересно. Обычно это наоборот происходит. Исторически кто-то ведет ВКонтакте группу, которая перетекает в Телеграм. У вас наоборот произошло.
У меня получилось наоборот, да. Началась Телеграма 2 года назад. У меня там большой канал. И вот недавно перешла в ВКонтакт, пытаюсь развивать эту площадку.
Похвально. Я тоже пытаюсь развивать ВКонтакте, и это очень сложно. Сил вам множественно желаю. Вот. А что нас побудило сегодня вместе собраться, это «Вампиры средней полосы». И уже целый третий сезон закончился. Вот. И не знаю, кто-то рад этому, кто-то не очень. Есть очень полярные мнения. Я готовился пока к эфиру и сам смотрел. Честно признаюсь, я не до конца досмотрел третий сезон, потому что на основной работе я фотограф, я кучу всего делаю. Я такой думаю, как на полтора посмотреть все? Все, к чему я готовлюсь. Вот. Я уже не говорю о том, что есть какие-то вещи, которые бы просто хотелось бы посмотреть или поиграть. Вот. Но, тем не менее, тема интересная. Тема интересная хотя бы первым сезоном. Тема очень интересная. Вот. Ну и второй сезон, на самом деле, был яркий. Достаточно. Вот. С третьим, я думаю, я уже внеклассные работы закончу. Вот. Ну, Калюжного, опять же, определенным образом можно, нельзя изменить, заменить. Это все мы будем чуть позже обсуждать. Традиционно мы обычно обсуждаем, как мы познакомились с сериалом и когда. Вот прямо здесь сейчас или когда выходил первый сезон, до ковида или после ковида, я вот точно не помню. Давайте тогда начнем с Раисы. Раиса, признайтесь нам, как вы вообще столкнулись?
Я смотрела по мере выхода сериала. И третий сезон я посмотрела. Так что у вас есть я вам все расскажу. Ну, если не хотите, могу.
На вас держится эфир. Спасибо вам.
Да-да. Но финал мне понравился. Поэтому, финал, я думаю, финал? И вам понравится.
Третьего сезона.
Да-да.
Я посмотрел фильмы о фильме, вот, и как бы со стороны съемочной группы, я представляю, я не хотел смотреть обзоры чьи-то, и чтобы чье-то мнение озвучивать, это было бы неинтересно. А вот то, что рассказали сами режиссеры, сценаристы, актеры, вот это было интересно посмотреть, и ты такой, ага. Значит, Стоянов тоже не очень рад, что его меньше, чем уральских, из-за уральских стало. Вот, отлично. Получается, просто в инфополе появилось, вы увидели первый сезон, потом второй сезон, и вот пошло-поехало.
Да-да, я просто фанат фэнтези, я читаю огромное количество книг фэнтези.
Да, хорошо, давайте, раз мы на этой тропинке топчемся, давайте топ-3 книжных фэнтези вот, произведения, которые вам нравятся. Можно, да, ну, типа, не обязательно, чтобы там кто-то обязательно такой важный был. Вот именно ваш.
Ой, это
даже
сложно.
Если это что-то будет из «Черного котенка», одобряем. Это лишь ваш личный топ.
Это очень сложно. Я очень много читаю. Что выбрать?
Давайте скажем так, чтобы это не лучшее, а вот то, что вы запомнили сейчас, вот можете с нами поделиться.
Ну, из такого долгоиграющего «Тайный город» интересная серия, в принципе. К тому же я знаю, что сейчас сериал готовится к выходу. Был старый сериал НТВ-шный.
Отечественное или что-то зарубежное?
Отечественное, да.
Вау,
вот, интересно. Там огромное количество книг в серии. Я, каюсь, остановилась где-то на 9-й. По-моему, их там порядка 30-40. Ну, то есть будет, наверное, сложно войти в эту реку. Но кто решится, я думаю, понравится.
И еще два там затаились где-то на втором и третьем месте.
Еще два. «Повелитель ветра» Руфуса. Очень классная штука.
Что-то
для
тебя
подсказывает,
что это тоже наша отечественная.
Нет, это не наша отечественная.
Блин, корень немножечко это...
Но это интересная вещь. Чем-то она похожа... Ну, там и про драконов есть, и про волшебную школу, кто любит магию. Интересный очень подход. Мне прям вот запомнилось.
Здорово. И третья, самая скромная там стоит.
Ну, самая скромная. Вот отложила пока. Мне что-то как-то притормозилось. «Королевская кровь» есть такая серия. Угу. Тоже это наша отечественная серия. Но она, конечно, больше для девочек. Ну, по моему вкусу, конечно.
Вот так вот.
Да, больше окей, для девочек.
Окей, девочки, возьмите на заметку. Для вас конкретно был третье место в этом топе, ну и первые два тоже, я думаю. Вот, хорошо, отлично, спасибо большое. Мария, поделитесь с нами, каким образом вы столкнулись с франшизой «Вампиры средней полосы» и что можете сказать?
Вы знаете, у меня как раз совершенно противоположная история, потому что фэнтези — это вообще не про меня. Я не люблю вампиров, я никогда не смотрела вампиров. Все вот эти вампирские саги я, наверное, ни одну, не то что там не просмотрела до конца, я практически не начинала смотреть. Поэтому
в и том же «Дракулу» не смотрели те самые. И «Дракулу» не смотрели, «Коппола»?
Не смотрела. Но я имею, конечно, какое-то представление, что-то так в общих чертах о чем, но вот
и
фантастика — это не моя.
И плащом.
Да, что-то там...
И не стареют очень долго.
Да, ну, собственно, вот такое у меня и было представление о вампирах. Поэтому, как я столкнулась с вампирами средней полосы? Опять же, в Телеграм-канале я задала своим подписчикам вопрос. Ребята, что почитать? Почитать и посмотреть. Потому что времени, как всегда, ни на что не хватает. Но хоть иногда надо себя как-то интеллектуально развивать. И мне посоветовали вампиров. Было это, наверное, в начале года. И я, так как я вампиров не люблю ни фантастику, ни очень, то я этот момент оттягивала. Хотя отзывы у всех ребят были классные. Смотри, потрясающий сериал, нужно, но я до последнего момента оттягивала. И вот буквально в мае я все-таки решилась. Думаю, ну посмотрю, раз уж так здорово описывают все. И меня действительно захватило.
А? Залпом три сезона.
Нет, я тоже не досмотрела третий сезон. У меня вот эти выходные были кошмарные, насыщенные. Я пыталась досмотреть третий сезон к нашему эфиру сегодняшнему, но не успела. 5 серий у меня так и остались недосмотренными. Вообще в течение мая вот в спокойном таком режиме я посмотрела потрясающий первый сезон. Он мне очень понравился. Ну вот в конце мая, начале июня досмотрела второй. Он мне уже понравился чуть меньше. Я думаю, мы сегодня будем обсуждать прогресс, как развивались герои, что происходило. Может быть, мы это еще обсудим. Но вот у меня по нисходящей пошло. И третий сезон, может быть, из-за того, что я уже таким нон-стопом торопилась, смотрела. Но мне кажется, что вот лично мне, как человеку, который фэнтези не очень любит, у меня... Что мне не понравилось в третьем, или не то, что не понравилось, а что меньше меня зацепило, это то, что появляются вот эти более волшебные все эти превращения, больше...
Родстер этих ребят,
да,
стильных, затмевающих
становится...
наших смоленских родненьких.
Да, их становится много, у каждого свои способности, у каждого свои какие-то проблемы, цели, задачи. И вот эта путаница, и уже какие-то нестыковки начали возникать в моей голове. И вот это меня уже немножечко так вот, такая любовь, которая появилась в первом сезоне, она стала ослабевать. Потому что первый сезон действительно мне очень понравился. И, наверное, даже вот не тем, что эти ребята вампиры, а тем, что они максимально похожи на нас, людей. У них семья, да, необычная, но вот схожесть с нами, вот это меня привлекло. Вот так у меня получилось.
Вот это интересно, тут можно потоптаться. На самом деле, вот эта история семьи, и не всегда это есть. И что интересно, в последнее время мы видим очень много, не сгущается тучи, как правильно будет сказать, есть определенным образом, я вот буквально недавно снимал интернет-премию развития, которая нацелена на нравственные вещи, чтобы не инстасамка, а какие-то другие персонажи, которые интересным образом развиваются, чтобы их подсвечивать. И вот эта история с семейственностью, она как будто бы прям опередила свои события. Вот, это же случилось до такого, в смысле, масштабного курса в эту сторону семейности, традиции и прочее, прочее. И то ли видели, держали нос по ветру, то ли просто совпало. Но интересно, на самом деле. Причем писали это сценарий еще раньше. Хотя, если смотришь фильм о фильме, говоря про себя, я давно начинал смотреть первый сезон, и такой думаю, ну вот что-то, и опять же, дедлайны съемки, ты такой, ну вот то, что надо, я хотя бы посмотрю, и вот. И тут Оксана говорит, возьмешь? Я говорю, возьму, надо будет досмотреть все, и вот я пытался залпом сначала на обычной скорости, потом на чуть побольше, потом на полтора, я думаю, да, пока я его тут делаю, я еще здесь смотрю, вот, и... Действительно, первый сезон меня прям зацепил. И сначала ты смотришь первый сезон и думаешь, ну, калюжный, ну, блин, отыгрывает так себе на самом деле, на фоне всех остальных метров. А потом появляются другие, ты думаешь, блин, а он-то неплох был. Он же был неплох на самом деле. Вот. И как будто бы не хватает. Вот была определенная химия у Стоянова с Калюжным. Да, да. И это прям... Очень здорово. И что тоже интересно, когда он выходил на премии Ири вручать призы, объявляется там номинантом победителей. Вот. И ему прям кто-то из режиссеров, я не помню, кто именно сказал, вас очень не хватало в третьем сезоне.
Да, хочу тоже добавить. У нас среди поклонников дорамы это называется броманс. Стоянов и Калюжный – это броманс.
Броманс, хорошо. Получается, давайте чуть-чуть лора для тех, кто совсем далек от этой истории, те, кто посмотрел только «Паразитов» и «Игры кальмаров». Вот для таких, как я. Броманс – это, по идее, некая химия между двумя персонажами одного пола, в смысле, исключающая
да, в основном мужского.
Какую-то... Да-да-да, бро, да, бро, кстати.
Мужского.
Да. Исключающие все эти истории левые и прочее. Вот, именно то, что вот химия-то как складывается обычно. И действительно, сразу хочется вспомнить такой хороший пример, допустим, Джеки Чан и Крис Такер и прочее. И вот такой прям целый список есть людей, которые вот с химией, которые действительно запоминаются сквозь года. Круто, круто. Хорошо, давайте попробуем разобрать самые ценные моменты сезона. Что зацепило в первом сезоне больше всего? Ну, у нас уже прозвучало семейность, семейственность, вот то, как оно, их как людей как будто бы препарируют, хотя это вампиры. Вот. Давайте начнем с Марии и попробуем разделить типа каждый сезон, чем запомнился и что интересно. Можно подсветить, может быть, какого-то персонажа конкретного. Возможно, это будет Стоянов. А возможно, и нет.
Стоянова подсветить очень хочется, потому что...
Такой кусочек я, может, городка даже... прям в этом, в сериале всегда находится с этими шуточками. Мне интересно, вот сколько он их придумал? В смысле, насколько
его
это
вклад.
Его авторство?
Да. Кстати говоря, что меня в целом еще в сериале-то захватило, это может быть даже не сколько сюжет, где-то местами он, может быть, был даже предсказуем, где-то местами прост. Конечно, есть какая-то интрига от начала до конца, но меня лично цепануло очень сильно. Это юмор. Тонкие вот эти реплики, которые были на протяжении всех сезонов, они настолько глубокие местами. Вроде бы сказал там пару, какую-то фразу, пару слов, но в них, когда вдумываешься, они проникают в мозг, это просто вау. То есть обычная фраза для сюжета сериала про вампиров, они смотрятся она совсем иначе. И вот эти моменты смешные, не смешные, какие-то фразы, диалоги, и вот это очень меня как раз притягало. почему я не смотрела на скорости X2 сериал, потому что я как раз смотрела с удовольствием.
Я никого не призываю, так не надо делать, особенно авторам говорить, что вы так делали.
Нет, конечно, нет, да, но просто когда тебе нужно быстрее за выходные все посмотреть, я не стала этого делать, потому что мне хотелось получить, кайфануть от этих словечек, которые там есть. И вот, собственно, вот это то единственное такое важное, что меня в трех сезонах очень держит и продолжает держать. Сюжет, допустим, третьего сезона меня уже не так цепляет, я уже не то что запуталась, но мне сложновато, я уже не верю местами происходящему, вот этим сложным всяким взаимодействием, которое там происходит, но вот эти моменты юмора, диалогов, они цепляют. Что в первом сезоне? Ну, в первом сезоне как раз семья. Мне было интересно разобраться, кто они такие, почему они живут в этой квартире. Мне обалденно понравилась квартира, в которой они живут. Это тот старый интерьер, в котором собрано столько интересных вещей, эти шкафы, у которых, которую девочку они туда прикололи, да, вилами или чем там, я не помню.
Я, кстати, добавлю, что одна из... декораторов рассказывала, что каждый раз это, ну, типа, квартира доступна для съемок, и она действительно фигурирует очень много в разных сериалах и фильмах, но ее не узнать, и когда те, кто использовали эту квартиру в других проектах, у нее спрашивали, типа, а это где вы нашли такую вот, а вот, типа, вот та самая квартира, типа, вот тут используют. Серьезно? Вы ее, типа, таким образом? Она говорит, я, говорит, три раза это делала. Говорит, типа, полностью все, говорит, менялось. Ты потом пытаешься воссоздать тот уют, который вот она создала, ну, они создали в первом сезоне, вот то, как это было. И, говорит, каждый раз мы пересобирали эту квартиру так, чтобы это было именно так. И вот, настолько, что прям те, кто даже занимается этим профильно, они не узнали эту квартиру, и это приятно, на самом деле.
Ну, получилось, да. Квартира, она стала таким центром притяжения, и все те съемки, которые происходили в квартире, они очень уютные. Что бы ни происходило, они все равно, главные герои, они встречаются в этой квартире, и ты как-то успокаиваешься, это их дом, ты вместе с ними туда приходишь отдохнуть, несмотря на то, что там за периметром что-то кошмарное, ужасное происходит, они все равно собираются в этой квартире, это такой центр притяжения и для актеров, и для зрителей. И вот у меня квартира, она действительно она как бы погрузила в атмосферу, в эту, вроде бы и обычные люди могли бы жить в этой квартире, в то же время они необычные, у них такой интерьер, это вампиры.
Кстати, вот что интересно, добавлю, что все эти съемки в квартире снимались в последнюю очередь. Сначала весь экшен, кому актеры, чтобы они в другие проекты могли куда-то уехать, там еще что-то. И вот вся жесть снималась в самом начале. И в самом конце, когда вот ты уже понимаешь, что это май, что тетрадки брать с собой не обязательно, ты приходишь, вот как я пытаюсь провести параллель со школой, и вот уже ближатся каникулы. И вот такая же история у них была, судя по тому, как фильмы о фильме рассказывали, что мы, говорит, уже садились в этот... На четвертый день мы уже были как семья, и они сами тоже, кстати, об этом говорили. Это интересно, что, говорит, один из, допустим, участников, говорит, последний раз я такое чувствовал, говорит, в советском фильме, когда я снимался еще мальчиком, я уж не помню, что за фильм был, говорит, что вот это семейство.
Да, да, да.
Обычно как-то все куда-то спешат, еще что-то. А тут, говорит, да, вроде бы все то же самое, мир не поменялся, мир тот же, но как будто бы люди сошлись, определенная химия. И вот когда снимали эти концовки, они уже могли поимпровизировать где-то еще что-то, и это очень здорово, что это вот подчеркивает вот эту семейственность.
Ну да, они, видимо, уже дружились, да, дошли до предела.
Мы пытались даже каким-то образом оттянуть, отказаться от какого-то проекта, переложить или еще что-то, чтобы попасть на третий сезон. Не все смогли, говорит, но те, кто смогли, говорит, очень рады были. И они пытались чем-то жертвовать, чтобы попасть и все-таки снимать этот вот третий сезон, чтобы еще раз поучаствовать в том, что было.
Да. Да. Да, кстати, интересно было посмотреть фильм о фильме, увидеть,
точно
как это
есть
все
на старте,
внутри.
Но отчасти кусками есть и на Ютубе.
Да-да, я посмотрела, посмотрела. Я говорю, что было интересно увидеть. Интересно было увидеть, как это все изнутри. Какая у них там такая, какие у них личные отношения, как они друг на другом шутят. Прикольно было наблюдать за репликами Стоянова вне съемок, где он матерится просто на автомате, очень круто матерится, это так органично, где они там снимали на мосту, он этим автомобилистам отправляется, трехэтажный мат, который пищат, бибикают. Еще было интересно, кстати,
в фильме Смоленск, полмиллиона город, и ты закрываешь мост, одну полосу.
Да.
И Стоянов говорит, чисто по-человечески я каждого, говорит, понимал, который проезжает, сигналит и высказывает, что он обо мне думает. Говорит, но самое интересное, как только мы убрали, освободили полосу и только на тротуар перешли, и вот все стали бибикать так же, но уже махать руками и улыбаться, и говорить, вау, фильм снимают. Говорит, стоило только полосу освободить.
Да, и сразу все полюбили искусство.
Да-да-да.
Да, и интересно, кстати, вне кадра взаимоотношения между Ольгой и ее бойфрендом-рокером. Как-то вот Ольга совсем казалась другой такой серьезной, грубой, не знаю, какой угодно, но за кадром они совсем другая парочка, как они там, милашки или как себя называют. Тоже такой интересный момент. Как они вжились в роли, стали совершенно другими персонажами. Во втором сезоне...
Пожалуйста, как зовут актера, не актера, а роль, который играл вот рокера?
Не помню.
Сергей, актера Чеботарев.
Чеботарева должны были убить в самом начале первого сезона, когда он лежит на полу, и вот он труп. Но он выжил. Потом дальше его убивают в клубе. Он выжил. И та самая роль, говорит, когда, ну, типа... Давай мы разовьем. И это было не сценарий изначально, а по ходу они смотрели на него, блин, интересно. Ну, типа, а что если, а давай вот так, а давай вот так. И получается, он дожил до туда, до куда дожил, а хотя должны были убить его в первой серии первого сезона. И вот так вот человек, химия сложилась и дальше, и вот это вот все. И вот как раз мы говорим про парочку, а изначально сценария этого не было. И это на самом деле очень круто.
И то же самое с Женьком, который во втором сезоне превращается в цветок горшочный и потом возвращается. Тоже что-то такое интересное.
Ну, кстати, опять же, интересно, что ты смотришь на всех этих вампиров. У меня есть, конечно, вопрос к волосам. Я думаю, они прям растут у вас, прям у вас прически меняются, да? Вот как будто бы обычно у вампиров одинаковая прическа, одинаковая длина волос всегда. Потому что в какой-то момент они останавливаются, там, не знаю, в развитии или еще что-то. И вот как есть, так и есть. И вот девочка как была, так и есть. Она, типа, все время будет маленькой девочкой-вампиром, бабушка-девочка. Вот. А смотришь на Калюжного, он был прям подростком, а потом возмужал во втором сезоне, ты смотришь, прям крепче стал парень. И вот. И сейчас я его, когда видел, он пришел с армии, а это вот как раз был на следующий день после того, как он пришел с армии. Я думаю, это вообще третий человек. Я думаю, ну, скорее всего, там еще и повлияло и прочее, и строевые, дедовщины, все что угодно. Просто какой-то взгляд какой-то другой. Я смотрел какие-то интервью раньше с Калюжным, он какой-то такой, ну, пацан, что-то рэп читает, что-то играет, что-то где-то немножечко того-сего. Вот. А тут такой прямо это серьезный человек. Я думаю, интересно, как бы это так вплести? И вот всегда говорят, что проблема снимать детей, подростков, что есть какая-то особенность. Вот, кстати, тоже интересно, что Стоянов сказал, говорит, я терпеть не могу играть, говорит, с детьми. Потому что, говорит, детей люблю, а играть с ними не люблю, потому что, ну, это так, организм, который ты пытаешься из него выжать, то, что для него действительно сложно. Для взрослых-то актеров что-то сыграть, это бывает сложно, а для детей это, ну, вообще так для некоторых непосильная ноша. И это иногда очень смотрится таким, так наигранно. Неважно, это голливудский фильм, еще что-то. Смотришь, думаешь, ну, если это комедия, где не надо сильно отыгрывать, это одно. А когда какая-то серьезная роль, тут сложно. И он говорит, ну, девочка... Это невероятно. Она мне тут, говорит, такие вещи, говорит, рассказывает, что, типа, вот я смотрел ваше интервью такого-то года, и вот не совсем согласна с вот этим высказыванием. Актриса, не этот. Она, скорее всего, она пыталась каким-то образом еще и повлиять на него, в смысле, произвести впечатление. Но девочка, когда начинает рассказывать, все, хорош, девочки, матери. И ты ей веришь, действительно веришь. Вот, это здорово. Вот, а еще что-то?
Передаю слово Раисе. Интересно, что она запомнила, что ей понравилось.
Так, по первому сезону
С первого по третий сезон, про каждый сезон что-то вот сказать, что хорошо, ярко запомнилось именно для вас, и что вот есть чем поделиться, рассказать.
По первому сезону, первый сезон я смотрела очень давно, как только он выходил, но мне прям сразу запомнилось, это город, в котором все происходит. Смоленск, улицы, как выглядит больница, полицейские участки.
Но ты в нем никогда не был. Вот это действительно тоже интересно вот, так, вот таким образом показать, что ты такой, а как? Вот. Но мне почему-то, кстати, Алиса сказала, что часть снимали в Москве, часть в Серпухове. Я думаю, либо Алиса врет, либо кто-то другой.
Ну, просто вот эти постсоветские здания. Я, например, живу тоже в таком небольшом городке в Тольятти. И я прям чувствовала, что у нас вот старая часть города похожа. То есть эти вампиры вполне могли жить бы где-нибудь у нас. Приятно.
И у вас снимать. Да-да-да.
Не какой-то вампирский замок, какой-то мрачный город с какой-то с историей древней, а вот такой обычный русский город. Ну, это цепляет, мне это понравилось. Мне это зацепило. Также монологи-диалоги со Стояновым, как я и сказала, броманс Стоянова-Калюжного сразу. Сразу. И мне еще понравилось, так как я много читаю фэнтези, много смотрю. Вспоминается, что у нас Дракула – это романтическая история. Сумерки – это романтическая история. Дневники вампира – это романтика. А здесь романтика очень сильно на фоне идет. Явно не основная тема. Поэтому это тоже ну, для меня был плюс. Мне это понравилось. Необычный подход к вампирам. По второму сезону тоже не сильно я прям помню подробности, но я помню, что добавилось экшена. То есть там добавились уральские вампиры, там добавилось крови, там добавилось такого...
Не путать.
Да. А третий сезон я смотрела вот апрель-май, вот это недавно. Это у меня свежие впечатления. Я уже соскучилась очень по персонажам. Я прям уже очень хотела посмотреть, чем уже закончится. Меня финал не разочаровал. Мне все понравилось. Да. Кроме линии Женька. Ну, потому что актера поменяли. И, знаете, было ощущение вот с этим Василиском, который внутри него сидит, как будто он какой-то пубертат переживает. Как будто он какой-то подросток, как будто из него вот это вот все идет. А вроде бы как будто Женек-то во втором сезоне стал уже более ответственным, более взрослым. Он как будто... Но откатился назад. Вот эта линия мне не понравилась.
Вот эти дыры, конечно, да, присутствуют, согласен с вами.
А в остальном финал прям... А сцены после титров вообще? Моя любовь. Я думаю, вот я не буду спойлерить, вам очень понравятся сцены после титров.
Подождите, сцены после титров у каждой серии были или нет?
Нет, нет, у всего сезона. Вот после того,
потому
как сезон заканчивается.
Потому что в Кинопоиске они автоматически переключаются, и... Мне кажется,
нет, по-моему, они там не будут переключаться. Вот я смотрела, там прям все как положено. И там их много, и не одна. И прям классная фишечка.
Есть смысл пересмотреть. Дорогие зрители, слушатели, вот вам хороший повод для этого. Здорово. А какого персонажа вы можете вот примерить на себя, или, может быть, не примерить на себя, а который действительно запомнился больше всего и... которому хочется сопереживать. Мария?
Ну, примерить на себя я, наверное, никого бы не рискнула. Сопереживать. Понравились мне все персонажи. Вот единственное, да, трансформация Женька, замена актера. Мне этот момент, он очень...
Даже замена Аннушки не так сложно далась. Я такой поплевался первую серию второго сезона, потом такой... Ну, в целом, я понимаю, что у нее вот такой взгляд какой-то стал современный. У той был более такой вид человека оттуда, еще можно примерить. Это когда девочка с георонкой и ресницами играет в пилотке, что она где-то в окопе лежит, Второй мировой. Ты такой, не верю. Вот. И тут такое же было. Потом ты такой, ну окей, но с Женьком. Я это перебиваю, но по делу.
Да, вот вчера мы готовились к эфиру, я только вчера узнала, что Аннушка поменялась. Не знаю, для меня это было шоком, потому что я, на самом деле, я не заметила замену.
Вы заметили подмену?
Не заметила, да, для меня это было очень удивительно. Ну, потому что мне, актриса ничем... Да, у нее взгляд... Я на нее смотрела с подозрением весь второй сезон после замены, но я не могла понять, а в чем прикол, почему она так смотрит. А это, оказывается, была другая актриса. Ну, не знаю, почему я такая невнимательная. Но с Женьком меня момент действительно
скажу,
очень...
Скажу, что сложно было бы такое провернуть.
Да, с Женьком так не получилось. Расстроилась я слегка. Ну, да, я согласна с Раисой, что Женек, эта линия была такая немножечко какая-то недокрученная, они что-то не продумали сюжетом. Ну, мне тоже Василиск не очень-то понравился, это было как-то сложно, не знаю, лишнее. Зачем такие сложности добавлять к общему сценарию? Но не суть, это уже мое личное такое впечатление, но мне эта линия мне вот не понравилась.
За личное мы вас сюда и позвали, так что делитесь.
Да. Но вот линия с Женьком, мне она не понравилась. Василиск, меня вот эти бегания по колодцам, поиск инкассаторов, которые там запрятаны Василиском, мне это совсем как-то было...
Знавали мы и более убедительных Василисков в истории.
Да, наверное. Вот. А кто, чей персонаж, кто, какой герой, кому хотелось бы сопереживать? Вот для меня это, наверное, Жан Иванович, по-моему, да? Мне очень понравился этот персонаж.
Несмотря на всю его аморальность, у него очень много интересных моральных этих ориентиров.
А моральность, она как-то уходит на задний план, и совершенно о ней не думаешь.
Во втором сезоне, кстати, особенно уходит. Как-то это больше все подсвечивается в первом сезоне. А потом как бы хоп-хоп-хоп, и ты такой думаешь...
Да, там ее и нет.
Быстро меняется характер вампира. Типа, он же был таким вот столько, и тут вот прям за такое время поменялся, и еще и тоже прическа такая стала, и более светлая.
Ну, почему мне хочется ему сопереживать? Потому что я пока не знаю, чем закончится третий сезон, но мне кажется, что он вроде как... Мне непонятно его отношение к Ольге. То ли он ее любит где-то в глубине души, это скрывает, и в то же время... Ну, то есть какой-то такой треугольник, в котором он лишний. Как будто бы его все равно какие-то чувства связывают с Ольгой. Он, наверное, и понимает, что она ему и не нужна, и в то же время он все время как третий, которого зовут каждый раз на помощь. Спаси, помоги, если что-то случилось. И он жертвует часто с собой. И вот какой-то такой, как мальчик на побегушках, при этом он очень классный, он много может, он умный. И вот мне этот персонаж очень понравился. Мне показалось, что... Ну, мне было интересно за ним следить. Мне интересно было, что же будет дальше. Вот сейчас мне интересно, чем закончится их история. Вот мне этот персонаж понравился. Плюс он, у него прошлое интересное, француз. И вот эти вставки в фильм, где он и по-французски что-то скажет, и какой-то юмор такой переплетающийся с историей, с какими-то такими подковырочками. И это очень здорово так завернуто. Их диалоги со Стояновым, где он переодевался во французскую форму. И вот эти моменты, они очень здорово обыграны режиссеру или сценаристу. Вот прямо вау, спасибо. Очень здорово это. Не просто они сказали, да, он был каким-то там с подручным врачом Наполеона. Нет, они об этом вспоминают, они это вплетают, не забывают. То есть здорово, здорово продуманы вот такие детали. Мне это очень понравилось.
На самом деле, действительно, согласен с вами, что есть, ну, вот есть фильм, а есть сериал, и это разные формы. И получается, каким-то образом нужно растягивать историю. И, к сожалению, ну, так бывает... что делают фильм, он слишком длинный, и потом через время его выпускают как-то в трех частях там порезанных, чтобы это можно было. Но в кинотеатре он выходит как кино. И вот, к сожалению, здесь не так. Здесь как будто бы много моментов, которые можно было легко порезать. И вот такой отечественные сериалы не все супер-пупер такие крутые. Вот. И вот есть какие-то моменты, как будто бы вот я бы их порезал, но вот этот момент точно нужно было еще нарастить. Как будто бы история Жанна еще недорассказана. И это, опять же, есть определенная химия между этими двумя актерами, и он обычно очень уважительно к нему относится, потому что он кровь, как минимум, еду приносит в их дом. Вот. Но в какой-то момент он включает, что... Я старше, а ты балбес. И у Стоянова с разными актерами, с разными персонажами так случается, действительно. И вот, и действительно, я бы, честно говоря, с удовольствием порезал до трех частей фильма, чтобы это три фильма было всего, но они были бы очень такие насыщенные. Вот. И, возможно, да, чуть больше добавить туда Жана и раскрыть его историю, может, даже еще в первом сезоне. Вот. Раиса?
Мне тоже нравится
персонаж,
Жан.
Персонаж, который прям действительно зацепил больше всего и которому хочется сопереживать или, возможно, примерить его роль на себя.
Мне нравится его, вообще, ее. В принципе, этот любовный треугольник. Все-таки, так как я фанат вампиров, а все-таки любовная история, ну, нужна. То есть мне, в принципе, Рок Сергей, который играет Чип и Дарёв, нравится.
Есть вопросы к Року, который больше похож на зверей, нежели чем на что-то другое. В смысле, это очень софт-поп-рок, который он играет. И ты понимаешь, что, я понимаю, что нужно для всех как можно... Ну, не зря у нас «Голос» называется «Голос», «Первый канал» называется «Первый канал», «Большая игра» «Большой игрой», чтобы всем было понятно, что вы сейчас смотрите. И для тех, кто очень кудряво мыслит, и для тех, кто не очень кудряво мыслит. Ну, у меня просто как вот... Я так или иначе всегда рядом, около связан с тяжелой музыкой, и ты такой смотришь, думаешь, ну нет.
Я вот тут не соглашусь. Я люблю поп-рок. Ну,
это вкусовщина, согласен.
Да, поэтому для меня это не проблема. Там. Я фанат «Эпидемии» с хорошими историями в песнях. Меня ничего не смущало. И, в принципе, персонаж Сергея, он такой, ну, классический вампир, когда он стал вампиром, да. А он такой... Ну, не знаю, такой отвязный, да? Вот как будто чуть-чуть не хватало таких персонажей, когда появились уральские вампиры. Да, такие классические отвязные вампиры.
А с нашей не было.
Да, ну потому что все такие приличные. Даже Жан, он вроде бы поначалу такой классический герой-любовник, да? Но потом он трансформируется, всех спасает.
В зануду.
Да, и в результате он у нас такой... Не знаю, спойлерить вам или нет.
Да, мы спойлерим.
Отец семейства. То есть не зря...
Вот так вот.
Мария обратила внимание на то, что он неровно дышит к Ольге, все еще время проходит, и в конце она, в общем-то, и примет это решение, с кем она остается. Пум-пум-пум.
Но Рокеру хотя бы его вампирство достанется.
Да, да, я думаю, что... При его стиле жизни и до вампиризма, да, и после, это самое оно, все, что ему нужно. А в конце он улетает на Луну. Так, знаете, такой кадр там, он улетает на Луну. Смотрит, как они обнимаются, и...
Насколько это неожиданно.
Неожиданно. Для меня это тоже неожиданно.
Потому что были моменты, когда Сергей казался прямо папаша, который готов пожертвовать своей карьерой музыканта и отдаться на съедение семье. Но, видимо, не хватило чего-то. Да.
Ну, вы просто дальше серии не смотрели. Там дальше персонаж Сергея раскроется с не очень хорошей стороны. Поэтому,
Да, тебе как сценаристу нужно отвязать от симпатии.
Да, не так, это не по щелчку, не по щелчку. Ага. То есть там Ольга и раздумывает, и смотрит, и рядом, как обычно, Жан. Поэтому она и выбрала в конце. Да. А по поводу Анны и рекаста Анны, я думаю, что Мария не заметила даже, потому что она как будто какая-то другая. У нее и любовный интерес другой, и история другая, вот с этим подполковником. Поэтому, возможно, эта актриса даже для этой истории смотрелась, не знаю, чуть лучше. Как будто она перезапустилась, ну не знаю, ну для меня.
По мне так Анна в первом сезоне излишне была такой, знаете, как Гермиона в насупленные в эти моменты, такая упертая, вот все дела, комсомолка. И вот первая актриса, я уж не помню точно, та, которая отказалась, собственно, сниматься, потому что она уехала и не вернулась, вот, как и многие актеры. Вот, и как будто бы вот в ней... Ты такой, да можно же чуть-чуть попроще, ну чуть-чуть выдохни. Вот. И ладно, если бы это еще советские моменты, но тут тоже не стыковки. Тут ее показывали советской вот такой, потом показывают ее современную, потом показывают в 91-м, и ты такой, так это же разные, как будто бы вообще Аннушки. Вот. Одна Анна, другая Аннушка. Но насколько я вот смотрел фильм о фильме, и актриса говорит, что сначала пытались очень сильно, но мы заметили, что и берет пропал достаточно быстро. Видать, в какой-то момент они переосмыслили, типа, ну давайте не будем делать из нее прям такого советского персонажа. Вот. И сделаем как будто бы, ну вот, хорошо, время же идет, и прочее, прочее, и все больше вопросов, почему эти уральские такие стильные. Что же у них такое там происходит? Что у них за такая погода и этот, что состояние, что они настолько стильные, они же и старше, и младше, и пораньше, по-разному как бы. Одно дело, когда мы возьмем Стоянова, тут как будто Кривич, он как будто очень старый вампир, и он, типа, много чего пережил, но почему-то говорит, как человек вот такой наш, а-ля 60, там, где-то плюс-минус летний, ну, в зависимости от того, как в каком регионе и как кто старел, как где развивался. Мне на самом деле действительно, наверное, будет избито и банально, что Стоянов нравится больше всех, и как будто бы и вот кого нельзя было поменять, так это Стоянова нельзя было поменять, uh-huh. потому что вот тут бы история посыпалась действительно. Потому что даже актеры от сезона к сезону меняются, хотя, еще раз повторяю, это же вампиры, которые не меняются. Они вот остаются, какие они есть, но как минимум это они заложники образа, потому что во всех других так и есть. Я понимаю, что они тут и в зеркале отражаются, и под солнышком ходят, и чеснока не боятся. И, кстати, тоже интересная история, как он на чесноке деньги сделал. Если вы помните, что, говорит, в какой-то момент, Стоянов рассказывал, был очень большой переурожай чеснока, и, говорит, тогда-то я эту байку и придумал, что вампиры, вурдалаки там боятся чеснока. Говорит, скупили весь, я, говорит, больше всех наварился. И Калюжный тогда говорит, о, так ты бизнесмен или стартапер. Хотя это, наверное, не стартапер, это бизнесмен, просто предприимчивость. Вот. И вот на нем, как на скелете, все это вот держится, и можно актеров менять нельзя, но вот они умудряются, и оно все равно держится. Вот. Та же самая графиня, она вот, ну, первые два сезона она не изменяет себе, и это действительно здорово. А как будто бы у меня вот вопросы есть еще к Костику, потому что та актриса, советская еще актриса, которая его мать, которая вот
Догилева.
Отчество. И что?
Догилева.
Вот. Она прям хороша с вот этой вот своей закалкой. Я думаю, блин, как будто бы круто бы, если бы вот она и дальше рулила. И, кстати, я посмотрел пилотную серию, которую потом пересняли изначально. Она со своими волосами изначально была. А потом мне придумали парик. Видать, это тоже историю пересматривали в моменте. Так, парик, потому что она онкологией болеет, и вот, и прочее, и прочее. Но изначально она была со своими волосами. Скорее всего, действительно, дорога строилась под ногами идущих. Вот. И, возможно, не зря, потому что Калюжного тоже не должно было быть во втором сезоне. Но в какой-то момент они, видать, поняли, что, скорее всего, ну, народная любовь, она такая, нужно что-то придумать, и нужно рейтинг поднять. Вот. И в какой-то момент такой, о, давайте возвращаем Калюжного, ванна с этим сиропом вишневым, там еще что-то. Кстати, что интересно, костюмеры рассказывали интересную историю, что обычно вот кровь на одежду попадает, и обычно это с концами. Это вот такой экземпляр одежды, который в крови. Есть экземпляр без крови, есть экземпляр жженный, резанный, там, и бывает их 4-5 разных, одного там корсета или какой-нибудь рубашки. Вот. А тут, говорит, здорово, говорит, мы нашли, говорит, кровь. В Питере делают ребята сами, и она очень хорошо отмывается, что ее прям можно бросить в стирку, и она, вот вся эта кровь, она отмоется. И по факту ее можно еще и пить, насколько я понимаю, потому что они ее постоянно пьют, и это сироп, что-то вишня, там много всего намешано, и тут только разной консистенции, потому что если когда в ванной, это целая отдельная история была, что сделать так, чтобы она, чтобы и тянулась правильно, и там прочие-прочие факторы, и потом самый главный фактор, чтобы актера можно было быстро в автобане отмыть. Потому что, говорит, и это тоже нетривиальная история, что, ну, отмыть и отмыть, а по факту ты ставишь, и она, говорит, не отмывается. Это, говорит, кровь. Человек красный, она настолько красится, что кожа красная становится. А человеку вечером в театре играть или завтра. И он должен легко отмываться, быстро погружаться и быстро, говорит, отмываться. Поэтому, говорит, периодически, говорит, приходилось, говорит, отмывать дольше, чем разукрашивать. Вот. И, кстати, что интересно, что во втором сезоне действительно, второй и третий, там очень много кровавых сцен. Если изначально это было такое, очень много семейных разговоров, перемежалось с съемками где-то на выезде, то чем дальше, тем больше полетов, экшена и прочие-прочие какие-то вот моменты, которые действительно очень яркие. И они действительно говорят, что ну вот мы от какой-то такой комедийности вот пошли туда в блокбастер, чтобы невероятно все это смотрелось ярко, чтобы это хотелось смотреть, пересматривать. И насколько я понимаю, когда вот задавали вопрос и актерам, и всем причастным, съемочная группа отвечала, что третий сезон, он последний. Но Калюжного же ведь тоже не должно было быть во втором сезоне. И очень много моментов, которые, ну, происходят. Я вот когда смотрел, я же все вместе смотрел, допустим, и если мы говорим про первый сезон рождественского или новогоднего у нас обычно у Netflix это обычно рождественская какая-то серия, вот, или хэллоуинская, вот. А тут, получается, новогодняя. И мне кажется, туда пошло действительно очень много материала, который либо специально снимался для этого, либо просто про Глеба очень много сняли, и по какой-то причине его историю раскрыли последней серии. Ну, она, как можно сказать, завершающая серия первого сезона. Вот. И там тоже много моментов, вот когда девочка там что-то рассказывает и прочее, ты такой думаешь... Хочется. Вот я смотрю, допустим, периодически там какие-то сериалы, как «Настоящий детектив», там, первый сезон. И я понимаю, что это американцы сами переплюнуть не все могут. В смысле, настолько это все круто снято. И вот хочется каких-то нелинейных ходов. Наверное, за это, ну, сложно отвечать, что потом это выстрелит, не выстрелит, еще что-то. Но вот хочется, как прожженный синефил, вот хочется чего-то более глубокого, более интересного. А ты смотришь какие-то вот, вот включишь в какой-то момент и видишь, типа, ну, типичный русский сериал, какие-то типично выстроенные диалоги моментами встречаются. Ты думаешь, жестко порезать, все убрать лишнее, оставить самый сок, чтобы это цепляло, чтобы это был как удар такой под их прям вот, вот фильм, будь то комедия или экшен, или все вместе взятое, чтобы это действительно прям такой стероидный кусок был один, здоровенный, яркий. Вот. И убрать все лишнее, что отвлекает, вот отсечь. Вот действительно мне, такого мне хотелось сделать как минимум вот с первым сезоном. Смотришь, думаешь, блин, ну вот. И тоже, кстати, интересно, что говорят, ну, мы актера действительно хотели и убить, и поменять, говоря про детектива. Детектив из Москвы, который был изначально, с первого сезона.
Иван.
Со всеми именами. Да, Иван, со всеми именами. Угу. Беда у меня. Зато на лица хорошая память. Так вот, и если мы посмотрим во втором, собственно, сезоне, там дипсик, это накладывается лицо таким образом, что ты прям видишь местами границы. Ты такой, ага, понятно, с актером не договорились, наверное, дорого было. Или он тоже какую-то позицию свою высказал, и они подумали, что хватит нам Аннушки со своей позиции озвучивать, или она где-то это озвучила во всеуслышание, но в итоге не привлекли на второй сезон актера. И, к сожалению, блин, потому что актер действительно был хорош. Вот, и как будто бы эту тему можно было развить, и даже если убить его, ну, как будто бы убить вот здесь. покончить с этим, с актером. Вот. А между тем у нас уже прошли целых практически 50 минут до последней минуты. И что я хочу сказать? Спасибо вам большое. Очень внезапный конец, но как будто бы логически мы подходим к этому. Спасибо вам, Мария и Раиса, что разделили с нами эфир. Было очень приятно с вами пообщаться. Что мы скажем нашим зрителям? Стоит смотреть вот залпом 3 сезона или нет? Давайте, Раиса.
Залпом не знаю, не смотрела. Но финал для тех людей, кто ценит семью, стоит посмотреть. Я думаю, Марии понравится. Ага. Завершающая песня сезона – это песня гражданской обороны «Долгая счастливая жизнь». Каждому
это вторая
из
песня
нас.
Гражданки в этом сериале. Отлично,
она
Мария.
Очень подходит. Вау. Для меня это хэппи-энд, для меня все линии завершены, но многоточие там есть.
Мария, буквально кратенько у нас уже все.
Да, я советую всем посмотреть сериал, точно не нон-стоп, и наоборот, вдумчиво, внимательно, не за полтора дня, да, а наслаждаться моментами. Как раз мне резать не хотелось. Песню скачаю, буду слушать. Из финала.
Круто. И я вам тоже всем рекомендую смотреть и сериал, и нас. И до новых встреч, до следующего понедельника. Всего доброго, пока.